Глава вторая. В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик лет 8 или 10 с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи. «Да ну же, скорее, няня, ты всегда копаешься!» — нетерпеливо и властно говорил мальчик, в то время как низенькая и коренастая Агафья расчесывала не спеша его кудрявые, непокорные, густые каштановые волосы. «Ишь ведь, попрыгун, ни минуты не постоит смирно, всегда торопится, точно на пожар!» — ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца. «Да не вертись же, — говорят, — так тебя и не причесать, будешь нечесанный, как уличный мальчишка». Но мальчик, видимо, не особенно тронутый такими замечаниями и испытывавший неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни, и улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку. «Дай хоть пригладить вихры, Васенька! И так хорошо, няня!» «Нечего сказать хорошо, адмиральский сын, и торчат вихры, небось папенька заметит, не похвалит». Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета. Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти. И в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу для того, чтобы пожелать ему доброго утра, весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись. А все-таки нужно, — мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел. В большом кабинете у письменного стола сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый, высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по-старинному, с высоким коком темных чуть-чуть сидевших волос, который возвышался посередине головы, вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой. Эти колючие тараканьи усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня. «Доброго утра, папенька!» — тихо, совсем тихо проговорил, дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собою ястреба. Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи? Трудно было решить, но он не поворачивал головы. Так прошло несколько долгих секунд. А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые раскидистые орешники, не пропускавший лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался. А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались. И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок. «Доброго утра, папенька!» Быстрым энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне, Вениамине семьи. И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то, что адмиралу было 60 лет, живость, энергию и блеск молодости. «Здравствуй!» — отрывисто и резко проговорил адмирал. И против обыкновения, вместо того, чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заолевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном. «Здоров, конечно. Скоро в Одессу учиться. 1 сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай». Вася не заставил себя ждать. Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом с спальней матери, которая, как и сестры, еще спала. Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахару и бросился в сад. Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделяющих террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой середине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы. Этот громадный, возвышающийся террасами сад, выходивший на 3 улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности, и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом благодаря работе арестантов. Партия их, человек в 12-15, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до 3 или до 4, пока 2 конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду. Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их. Одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович. Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил. Вот к этим-то людям, отбывающим суровые наказания за свои вины, и торопился Вася. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.